Украина. Древняя земля моих дедов и прадедов. Начало начал моего народа. Украина. Простое ведь слово, обозначавшее когда-то окраинность государства. Ныне в языковой палитре оно сверкает пленяющими красками, ничего общего не имеющими с теми давними понятиями окраинности, суть которых – провинциальная отсталость. Слово «Украина» звучит сейчас гордо и величественно. В нем напевность и поэтическая сила. Оно вмещает в себе великую историю великого народа с неизмеримыми глубинами его многовековой культуры, с его щедрой душой, улыбчивым, но непростым характером, со сказочными богатствами его песенно-барвинковой земли, с его исконной любовью к своему мудрому и доброму брату, великому русскому народу. Любовь всегда конкретна. Каждый человек восторженно любит ту землю, на которой он родился и впервые напоил свое сердце ощущением радости бытия. Родная земля – это сказочный мир детства и юности. Это неисчерпаемый родник, который всю жизнь питает душу человека добром и светом, куда бы затем ни увели его дороги судьбы. Земля молодеет из глубин веков. Вот она, вокруг меня родная земля. Бужанка дышит пахучей прохладой, ее воды вышли с берегов, затопив на той стороне луг. В чистых и тихих стремнинах ее купается глубокое небо с редкими дымчатыми облаками и плавится ослепительное золото солнца. Сзади слышится чавканье болота. Оглядываюсь и вижу приближающегося на рыжей кобылице Павла Платоновича Ярчука. Он сидит в седле по-молодому прямо, одетый в брезентовый плащ. Серая мерлушковая шапка низко надвинута на брови, и это придает усатому, обветренному до красноты лицу Павла лихой задиристый вид. Подъехав ко мне, Павел Платонович легко соскакивает с лошади, бросает повод на луку седла и радушно здоровается со мной. Мы с Павлом одногодки, и хотя вместе росли, он всегда в первые дни моего пребывания в Кахановке обращается ко мне на «вы», и я угадываю в этом подчеркнуто уважительном обращении скрытую иронию. Думается мне, что Павел как бы упрекает меня за далекость от сельской жизни, а мои вопросы, касающиеся земли и хозяйства, не принимает всерьез. Павел всегда удивляется тому, что, живя в далекой Москве, я почти не позабыл родного языка и разговариваю с земляками по-кахановски. Но в то же время недоумевает, почему бы мне и мои книги не писать по-украински, хотя знает, что я еще безусым юнцом стал солдатом и прослужил в армии, работая военным журналистом до седых волос. Мне приходится отвечать будто в шутку. В книгах ведь главное — голос сердца, душа народа и правда жизни. Пишу-то я о нашей Кахановке и о тебе, усатом дьяволе. И волей судьбы пишу на том языке, многие тайны которого удалось постичь уже зрелым, испытавшим горечь заблуждений умом. Павел вроде и соглашается со мной, даже как-то извинительно уточняет мои объяснения. Приятно, конечно, когда о родной Кахановке читает многолюдье Великой Руси. Но все-таки чувствую, не понять ему, да и многим другим моим землякам, к сожалению, не понять, что со школярским запасом слов, какой обрел я в детстве и юности, никому не дано всерьез стать писателем. Можно, конечно, заново окунуться в сказочное и певучее море родного языка, памятая, что язык — самый ощутимый образ народного духа. Но тогда, в короткий человеческий век, не успеть рассказать людям о том, что велит совесть. И да будет известно всем, что задуманные, но не написанные книги — это утопленные дети писателя. А может, все и не так? Может, хватит у меня сил, чтобы мысль и слово в философском и художественном значении зазвучали во мне по-украински? Все может быть, хотя, к сожалению, двух жизней никому не уготовлено судьбой. Стоим мы с Павлом Ярчуком над Бужанкой. Со скрытой теплотой смотрим друг на друга и, взволнованные, не находим самых простых нужных слов. А может, неловко старым солдатам выдавать волнение? Закуриваем, покашливаем и молчим. Рыжая кобылица мягкими бархатными губами теребит плечо Павла и косит на него крупный лиловый глаз. «Закурить просит, что ли?» — усмехаюсь я. «Нет, она уже бросила и курить, и пить», — отшучивается Павел и выдыхает в ноздри лошади облако табачного дыма. Кобылица ошалело мотает головой, а я хлопаю ее по лоснящемуся крупу и говорю Павлу. «На харчи, видно, не жалуется». «Еще бы!» — со скрытым довольством отвечает Павел. 64-й год не обидел ни мужиков, ни скотину. Постаралась землица. А почему же строительство забросили? И киваю головой в сторону почерневших фундаментов. В этом году закончим. Павел утвердительно машет рукой. Вот только техник-строитель дезертировал. Куда? В колхоз к своему отцу, к Арсению Хворостянко. Не понимаю. Причем тут инструктор обкома Арсений Хворостянко и колхоз? «О, вижу, вы не в курсе дела», — весело засмеялся Павел. «Рассказывай», — тороплю я его. «Только не выкай мне, а то и я начну величать тебя во всех числах». «Ну, хорошо». В глазах Павла мелькает веселая искорка. Арсений Хворостянко, когда объединили сельские промышленные обкомы партии, перебрался было в Будамир. Избрали его там секретарем райкома. А Степан Григоренко? Степан Прокопович секретарствует у нас, в Воронцовке. Выделились мы из Будамирского района. Значит, на пенсию не ушел? Нет, пока работает. А Хворостянко, когда стал секретарем в Будамире, начал наводить свои порядки в районе. Первым делом взялся обновлять председателей колхозов. И случилась такая петрушка. В Яровеньках, где самый крупный колхоз в районе, люди заортачились. Не захотели снимать своего председателя. А Хворостянко настаивал. Тогда один шальной дедок предложил избрать головой колхоза его самого, Хворостянко. Все и проголосовали. «Разве так можно?» — удивился я. «Можно?» — с ехицей засмеялся Павел. «Вот возьмем и тебя выберем вместо меня. Я вам нахозяйничаю». Хворостянка тоже завопил. А в обкоме сказали: «Раз колхозники доверили, руководи». «Да смотри, с тебя спросим строже». И руководит. Из кожи лезет, чтобы в маяки выбиться, да прогреметь на всю область. Вот мне и приказали отпустить к нему техника-строителя. А Маринка Черных разве не закончила техникум? Закончила, ответил Павел, и на его лицо легла тень досады. Удрала с моим Андреем в Киевскую область. Работают там в совхозе и заочно учатся в институте. Поженились, конечно, спросил я и смутился от нелепости своего вопроса. Расписались. Павел погасил в глазах усмешку. Настя и Тодоска поехали звать их в Кахановку. «Что еще нового?» «Много нового», — Павел заговорил взволнованно. «Кажется, всерьез взялись за село, повеяло теплым ветром. Долго еще стояли мы на берегу разлившейся Бужанки, вдыхали свежесть полей и говорили, говорили. Потом пошли по вязкой улице к старым левадам. Когда идешь селом после долгой разлуки с ним, Каждая хата напоминает какое-либо событие, чью-то необыкновенную судьбу. Память воскрешает годы детства, хоть и трудные, но удивительно яркие, наполненные песнями, росным серебром на холодных травах, птичьим щебетом и недозрелыми ягодами в садках. И кажется, что ни у кого другого, кроме тебя, такого детства не было, и чудится, что нет на земле планете лучше места, чем родная Кахановка. 1960-1965 годы написания романа. Книгу Ивана Фотиевича Стаднюка «Люди не ангелы» для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.